Я все еще толстая.
Я себе не нравлюсь.
Мама достала, и бабушка тоже.
Да и дело далеко.
Для тех, кто не может найти общий язык со своим ребенком. Для тех, кто потерял ключик к душе любимого чада. Для тех, кто хотел бы помочь сыну или дочке разобраться в проблемах. Об этом и многом другом расскажут профессиональные психологи в серии подкастов «Жизнь 13-19» на портале Vera.kz. Булимия – тема нашего аудиоподкаста сегодня. Здравствуйте, меня зовут Ирина Абрамова, и у меня два сына. Я считаю, что тема булимии касается только девочек. Так ли это, выясним сегодня.
Здравствуйте, я Ирина Бархатова, я семейный психолог, у меня тоже есть дети. Сегодня я расскажу вам примеры из реальной жизни, из своего опыта, что происходит с этими детьми.
Здравствуйте, меня зовут Марина Низовкина, у меня есть 12-летний сын. Эта проблема меня пока не касается, но я надеюсь, что узнаю, как вести себя, чтобы она и не коснулась нашей семьи.
Здравствуйте, я семейный психолог Куляш Сейдалиева, мама четверых детей, и эта тема мне очень интересна, попробуем вместе ее разобрать.
Здравствуйте, меня зовут Анна Цурканова, я мама двоих детей старшеклассника и студентки первого курса. Мне очень интересно, как можно помочь родителям в этой ситуации.
Последние несколько лет все чаще говорят о расстройствах пищевого поведения у подростков, анорексии, булимии, переедании. Мы часто видим ток-шоу на популярных каналах, где таким, не побоюсь этого слова, жертвам питания пытаются помочь все, от звезд до узких специалистов, эндокринологов, психологов и даже психиатров. Как часто вот к вам обращаются с такой проблемой?
Обращаются часто с такой проблемой, но чаще всего эта проблема идет как побочный симптом в расстройстве личности, ну, или с тем, с чем клиент пришел с какой-либо проблемой. То есть очень редко, когда конкретно заявляют о том, что вот у меня булимия, давайте с ней работать. Чаще всего это и выявляется в процессе терапии, что в дополнение у клиента есть такой симптом.
То есть человек не понимает, что он на самом деле болен булимией, если так можно сказать, да, и приходит с другой проблемой.
Может быть, он осознает эту проблему у себя, обнаруживает, но скрывает. Он может обратиться по другому поводу, с другой темой, с другим запросом. А в процессе терапии уже как-то он начинает принимать это, осознавать. И когда уже он осознает о том, что это серьезная проблема, тогда он идет уже к другому специалисту, такому как психиатр. Потому что это, да, психическое заболевание.
Тема, конечно, очень грустная, но не настолько страшная, как анорексия. Все это базируется на тревожном таком состоянии. Когда приходит человек и говорит о том, что я счастлив, у меня все нормально, да, никогда не верьте таким людям, потому что полнота приносит очень много психосоматических заболеваний. Это как давление, сахарный диабет. Очень тяжело таким детям подниматься по лестнице. Они не могут реализовать себя в школе, на физкультуре. Они видят всегда косые взгляды на улице. И таких детей сейчас достаточно многовато, лишь только потому, что сейчас питание очень доступно. И заходя в любое кафе, в любую кондитерскую, мы видим очень много разных скидок. То есть вот к вечеру, когда приходишь и смотришь о том, что есть скидки, и вот тут есть большой соблазн. И если я сегодня потерпела, то завтра я точно понимаю, что я завтра не удержусь. Дети, приходящие к психологу, очень часто бывают даже из таких семей, где полные родители. Потому что сами родители не держат диеты, и у них неправильное питание. Ну и ребенок здесь вместе с ними.
А вот скажите, булимия – это все-таки нарушение питания, или это какой-то бзык на каком-то эмоциональном уровне, какой-то, не знаю, то есть поломанный механизм где-то вот в мозгах?
Причин на самом деле три. Да, это биологическое, туда же входит и генетическое, есть и социальное. Биологическое – это нарушение эндокринной системы, например, да, либо нервной системы. Если будем говорить о социальном факторе, это когда приходишь вот, как я сейчас говорила, да, покушать там в кафе, да, и там, когда есть разные скидки, то есть еда очень доступна, и человек не может сдержаться. Я очень люблю наблюдать за полными людьми, да, потому что даже вот если посмотреть на шведские столы, то люди едят ровно столько, сколько поместится в животе.
Мне кажется, они едят ровно столько, сколько
поместится в тарелку.
В тарелке, берут тарелку.
Никогда у таких людей не увидишь тарелки, да, петрушкой, петрушку с огурчиком, да, то есть это те люди, которые вот они любят кушать, и, как говорится, да, жир с воздуха не берется. Он берется с холодильника.
Но все же, на какие первые симптомы должен обратить внимание родитель?
Тут есть еще и стрессовые ситуации. Ребенок растет в стрессовых моментах, и один из них такой искаженный момент. Почему у полных людей полные дети? Идет искаженное питание.
То есть все-таки суть проблемы в неправильном питании?
Бывает,
и вот смотрите,
так,
да, а если вернуться к тем же шведским столам, когда перед тобой очень много еды, это какое-то все равно, мне кажется, психологическое воздействие на человека, и хочется взять то. Вот моя тарелка, да, за шведским столом никогда не бывает пустой. Я не все съем, но я все возьму.
Все покусаю.
Все покусаю, да. Но я не понимаю, что я больна булимией или не больна. Вот как понять эту грань? Да.
На какие первые симптомы, да, обратить внимание?
Ну, чаще всего, если вы замечаете то, что какой-то идет эмоциональный стресс, например, и вы открываете холодильник и как-то заедаете какую-либо проблему там, да? Ну, это чаще всего неосознанно происходит. Если, например, вы бежите, поели очень плотно, да, переели, и потом бежите избавиться от еды, вызываете рвотный рефлекс, либо вы пьете слабительное очень часто, много.
Да, ну, это для того, чтобы... взрослых.
Да, 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 дети тоже, да.
Дети
в моей
тоже?
Практике,
да,
были дети, да, которые дети, они так... кушают все вместе, например, пиццу, да, и тут же девочка идет в туалет, и она все,
да,
это вырыгивает. Да,
подростков
это клизмы.
Это очень часто,
да,
они прямо,
да, это постоянная рвота, это промывание желудка, это голодание, диеты.
Также чувство вины, ну, то есть как-то девочка может говорить про то, что вот опять я много съела, там, с меня, я жирная, я толстая. Ну, то есть чувство вины у нее очень явно проявлено, она это, про это может говорить слух даже. Может быть, не вызывает рвотного рефлекса, да, это уже как бы позже, да, такие симптомы. А чаще всего начинает себя критиковать, что если не нравится себе.
То есть активно себя критикует, да?
Да, в зеркало
они
на себя
начинают
смотреть.
Все время взвешивать себя на весах.
Да, спортом, да, активно заниматься, давать большие нагрузки. Вот такое,
попытка контролировать свою жизнь, контролировать цифры на весах, все время об этом говорить.
Ну, то есть, когда вот, то есть после приема пищи, когда человек чувствует вину и бежит к унитазу, избавиться от еды, либо пьет слабительное, либо начинает как-то себя критиковать, себя там как-то, ну, в зеркале не принимать, да, вот свои.
Мне кажется, вот лично для меня, да, вызвать рвоту и пережить рвоту — это самое ужасное, что может произойти с моим организмом. Я не понимаю, что заставляет детей худеть таким,
да,
способом.
Да, вот идти на это. Вообще, как они к этому приходят?
Ну, вообще, болезнь — это же расстройство психики. Это вообще болезнь, которая, ну, лечится уже у психиатра. Вот, и, соответственно, то есть те чувства, которые переполняют человека, который болен булимией, это непереносимость их вынести, да, вот это чувство вины, низкая самооценка, которая, ну, как-то фактически, она подталкивает на это, да, психологическая травма, там, депрессивное состояние, оно дает такую, как бы, смелость, да, можно так сказать. Ну, это не смелость, конечно, такой отчаянный поступок — идти вызывать эту рвоту, чтобы почувствовать какое-то облегчение, уменьшить чувство вины какое-то, может быть, как-то больше себе нравится, да, конечно, но это не выход. Вот.
Ирина, а дети, когда приходят к вам, они понимают, что у них булимия, или как это выявляется? Именно подростки.
Среди подростков это получается, вот если смотреть за их поведением, наблюдать за их поведением, они сами же начинают это делать, тут наблюдают родители, наблюдают дети, то есть вот это беспокойное состояние, все время на весах, все время они считают калории, да, вот тут уже надо задуматься об этом и обратиться обязательно к психиатру, клиническому психологу, либо в клинику, потому что там... целая процедура, как бы, да, там работают несколько врачей над этим. Да, они они понимают это.
Понимают, да?
Да?
Да, на самом деле это комплексный, да, подход.
То есть мало обратиться просто к диетологу или эндокринологу?
Нет,
этого
недостаточно.
Недостаточно. Это в первую очередь, это психотерапевт, эндокринолог, психолог, как поддерживающий уже впоследствии, как да, уже есть какое-то облегчение, то есть как поддерживающая терапия. А чаще всего это несколько специалистов, это комплексная
работа.
Да,
если речь идет о госпитализации, бывает очень редко, конечно, да. Но в основном в отделениях невроза проходит.
То есть они лечатся в отделениях неврозов, да?
Да, 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 да. И вот как часто одно состояние плавно переходит в другое. То есть вот тут может быть от булимии переходить в анорексию, либо с анорексии в булимию, да. И здесь границы вообще размыты. То есть была анорексия, а вдруг ушла в булимию. И таким образом анорексички приходят чаще, чем с булимией.
То есть когда уже вот экстремальная вот эта худоба, да, когда вес не набирается,
да,
абсолютно.
Да.
Когда вот кожа до кости, да, то, что мы в ток-шоу вот эти ужасы видим.
Да, чаще всего.
Да, и вот здесь... Если человек попадает в отделение, здесь работает целая команда специалистов. Здесь работает и гастроэнтеролог, и диетолог, невропатолог, эндокринолог, врач-психиатр, и клинический психолог обязательно. Это целая команда специалистов, которые вырабатывают единую систему. И ведет пациента несколько месяцев. В этот момент идет реабилитация, да, но потом ребенок обязательно должен проходить какие-то групповые работы с психологом, чтобы он научился принимать тот мир, который есть, и принимать самого себя.
Ничего себе, как это все сложно. Вот вы вот в каком состоянии вот к вам они приходили? Это через сколько времени? Ну, это может ли произойти за короткое время? Или это такой долгий-долгий процесс, просто никто не обращал внимания? Может быть, год или месяц-два, вот по вашему опыту?
Это долгий процесс. Долгий, год, два, три, может быть, пять лет. Когда уже стали замечать, что ребенок совсем ничего не ест и стал худенький, да, либо наоборот, вот был случай подросток, ребенок 12 лет, даже меньше, 10 лет, но он очень много набирает вес и кушает, не чувствует меры, там, постоянно чувство голода.
Это пищевая зависимость.
Да, пищевая зависимость, да.
Ну, то есть она не испытывает вообще чувство удовлетворения, да?
Да, 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 и, соответственно, он-то маленький, сейчас он это ест, ну, как бы не чувствует меры, но это может перерасти в дальнейшем в подростковый периоде, он может вызывать рвотный рефлекс, чтобы там как-то стараться стать стройнее. То есть пока они маленькие, они могут страдать таким вот перееданием, да. А когда уже постарше, это может перерасти в булимию. Вот, и ну, то есть как бы очень резко переходить из крайности в крайность.
А где-то грань, когда булимия в анорексию, или этой грани нет и не обязательно вот такой?
Ну, анорексия, я насколько читала, что она же может быть еще при инфекционных, да, серьезных заболеваниях, при онкологии, опять же, то есть она же может быть еще и следствием вовсе не булимии, а совершенно каких-то других болезней.
Да, там, скорее всего, если депрессивное состояние, оно может как один из симптомов быть, ничего не есть, какой-то протест, там, не хочу жить, там, да, вот разные могут быть подтексты. Вот таким образом оно в анорексию выливается. Ну, также это может быть, ну, когда в организме физиологические патологии есть, да, когда поврежден центр коры головного мозга, и идет нарушение обмена веществ, то есть и метаболический синдром, и гормональное расстройство, оно тоже может провоцировать депрессию и таким образом анорексию
либо булимию.
Подростка, да, булимию. То есть здесь смотреть надо причины обязательно физиологическое обследование в первую очередь, и потом уже психологическое. Но если это, ну, чаще всего это в комплексе происходит.
В комплексе. Да. Давайте небольшой маленький под итог подведем. Вот в подростковом возрасте вес ребенка может сильно колебаться, правильно, да? Поэтому в этот период контроль массы тела со стороны родителей особенно важен. Следует помнить, что вес ребенка – это наша забота. Вовремя обратиться за помощью, если ваш подросток резко похудел, начал много тренироваться, перестал есть вместе с вами за одним столом, то велика вероятность того, что у него развивается нарушение пищевого поведения. Проконсультируйтесь с детским психологом в школе или в социальном центре. И главное вовремя заметить неладное, не списывать изменения на естественные проблемы взросления. Итак, мы сегодня говорим о нарушениях пищевого поведения у подростков, булимия, анорексия. И Куляш, Ирина, может быть, у вас есть какие-то примеры конкретные из вашей практики?
Да, у меня была однажды одна женщина, и она рассказывала о том, что когда она родила свою дочь, она не понимала просто, как ее любить. Она не умела любить, да? Вот любовь была у нее в искаженном таком виде. И она просто принимала ее как вот как некую игрушку, да, она ее вкусненько кормила.
Это доченьку свою.
Да, да. Она не знала, как любить ее по-другому. Она не понимала о том, что можно ребенка просто посадить на руки, можно просто говорить о том, что я тебя люблю, там обнимать, да. Но она к ней очень холодно относилась. Но при этом она все время ее кормила. И сегодня, когда ребенок подрос, и вот такой искаженный фактор повлиял на этого ребенка, она сегодня страдает перееданием. Она ест, ест и ест лишь только потому, что она таким образом получает то внимание, ту любовь, которую давала когда-то там, в раннем детстве, мать.
А сейчас ей сколько лет?
На сейчас она подросток, да, ей сейчас уже около 13-14 лет.
Угу.
Вот, и она все время, когда-то там в детстве мама заложила ей, что путем еды она получает что? Она получает любовь, безопасность, защиту, тепло. То есть мама держит ее на руках, она кормит ее грудью, и ребенок испытывал что? Он испытывал тепло, он испытывал защиту. И теперь ребенок в еде ищет те же самые чувства.
А может, это просто привычка организма уже какая-то?
Ну, наверное,
выработать.
Тоже, да? И да. Привычка в том числе.
Да.
Вот, кстати, похожий пример. У меня есть хорошая знакомая, которая винит в своей полноте свою бабушку, потому что она говорит, что, видимо, бабушкина любовь. Очень часто бабушки именно проявляют свою любовь к внукам так. Они начинают печь огромное количество каких-то блинчиков с пирожками.
Там, да,
и говорит, кушай, внученька, кушай, кушай. Как же ты не кушаешь? Я же для тебя все.
Да, они наполняются тоже... вот этим всем. Да, это заменитель любви. Бабушки,
как предотвратить?
Мамы, да.
Самое главное, это, наверное, действительно вот эта эмоциональная близость, контакт и слышать потребности ребенка. Когда ребенок плачет, ему нужна, например, потребность в заботе, в защите, в ласке, это подменяется пищей, то есть таким образом. И ребенок думает, что вот это значит так, это здорово. Меня это успокаивает, и таким образом формируется зависимость, когда есть нарушение этой привязанности. Я буду говорить каждую передачу про привязанность.
Да. Потому что без нее
потому что, да, а также она, ну, то есть та привязанность, которая заменяется, вместо того, чтобы там, как сказала Ирина, успокоить, приласкать ребенка, поговорить с ним, на тебе вот сладкую конфетку там или, не знаю, пиццу там, да, вот колу там, и все, ребенок счастлив. И он думает, что все, да, получил, но это не есть истинное вот удовлетворение потребностей психологических и моральных.
Этим болеют только пухлые дети, пухлых родителей или худенькие тоже есть в числе таких?
Вообще, по внешнему виду невозможно определить, человек страдает булимией или нет. Ну, анорексия, да, можно определить. Чаще всего булимией страдают внешне нормальные люди, они могут иметь нормальный вес, и не толстым быть, и не худыми, но страдать таким вот поведением пищевым. То есть не факт, что человек полный, что он страдает булимией, нет, не факт.
Ну а сами родители могут помочь подросткам в этой ситуации, не обращаясь к психологам? Вот как они должны себя
нет,
вести?
Нет, нет, тут нужен и диетолог, да, и психотерапевт обязательно.
Да, нужен психиатр.
Значит, одна любовь только не поможет в этой ситуации, да?
Ну, мне кажется, что не только родители виноваты. Вот, например, вот дети все время в соцсетях.
Да.
Огромное влияние оказывается на них со всех сторон. Те же инстадивы, которые обязательно должны быть 90, 60, 90, так? Потом, современные масс-маркеты.
Да.
Они же тоже, мне кажется, провоцируют неприятие собственного тела. Ну, как девочка с размером XXL или XL приходит, а там только все на S? Да,
да,
как бы,
да.
То есть она сразу понимает, а здесь все не на меня, здесь,
да,
здесь на каких-то совершенных, а я не совершенна. То есть,
на
вот
самом
как?
Деле, да, это точно подмечено в большинстве случаев на сегодняшний момент. Это влияние масс-маркета, масс-медиа, Инстаграм, инстадив, которые очень сильно травмируют наших девочек, подростков, о том, что представление, что надо быть худой, стройной и бледной, вот как эти вот красотки, да, которые там транслируют сейчас. И они очень сильно от этого страдают и злятся, что они не такие, ну то есть как бы получают такое неприятие себя и начинают активно заниматься спортом, худеть, там чуть ли не там скулы свои, как-то щечки уменьшать, там чуть ли не там операции.
Ну да,
делать.
Убирают же.
Там, или позанимаются, какие-то упражнения делают. То есть это все влияет на наш сегодняшний информационный вот этот поток искаженным.
Что делать с маме, с папой? Что им делать?
Говорить
когда?
Про это. Вот моя дочка, да, вот у меня там девочки, все подростки, старшие. Говорим мы про это, про то, что транслируется, это не есть факт того, что это идеал красоты. Что каждая из них по-своему индивидуальна и уникальна, и красива. То есть были такие разговоры у меня, да, с моей старшей дочерью, mm-hmm. про то, что...
Я, например, mm-hmm. да, вот на своем личном опыте, когда разговариваю со своими детьми, говорю о том, что на сейчас эталон – это вот эти вот французские анорексички, когда смотришь моду, да, показ моды, и они идут, и вот действительно там одни кости, ну что скрывать, да? И я детям говорю о том, что посмотрите вот на картины, Мона Лиза, да, там все женщины, они все в теле, они красивые, у них большая грудь, у них пухлые такие объемы, да, и она действительно женственная, она очень красивая. То есть тот эталон красоты, который придумали на сейчас и под который подстраиваются эти девочки, я говорю о том, что он сейчас уже не моден. Когда ко мне приходят подростки уже там постарше, да, там 16-17 лет, я всегда говорю о том, что ты понимаешь, что женщина должна быть вкусной. И мужчина посмотрит на вкусную, аппетитную женщину. Они улыбаются и тогда начинают говорить, ну блин, а что я об этом не подумала, вот как-то вот так. Еще вот тут я, знаете, что сейчас думаю? Вот это вот тревожное состояние, когда они, вот сейчас просто Куляш, когда говорила про соцсети, когда ребенок сидит в соцсетях, и здесь всегда есть тревога. При общении, во время игры, да, кто-то грызет ногти, а кто-то же ест чипсы.
Да,
да, угу. вот тот момент, когда они сидят за компьютерами, они начинают много есть.
Угу. Не замечаю, сколько.
Да, они не замечают.
Сколько
да.
я ногтей заусенцев съела в свое время.
А я вот не скажу, что я. А сейчас подростки они за собой очень ухаживают, да, они ходят по салонам и они берегут свои ногти, да. Но они начинают есть, да. Да, и вот даже часто наблюдают там за родственниками, да, за племянниками, за своими детьми, они открывают компьютер, там какую-то игру и сразу ставят на стол там бутерброды, нарезанную колбасу, там колу, бутылку, то есть они сразу готовятся.
Да. То есть нужно убирать, да?
На самом деле, да, то есть культура пищи в еде самой семьи, например, не секрет, в казахских семьях очень культивирован культ еды, очень как бы поставлен на первое место, бешбармаки, бабсаки. И вот там как бы в привычку, да, очень поесть плотно, вкусно, это считается норма, да, вот тоже. И также культура передается следующим поколениям, про то, что надо хорошо есть, сытно, да, вот тоже может резко провоцировать обратное отношение к еде. То есть, наоборот, подросток говорит, нет, я не буду, это все есть жирное, все такое.
Да, и мама говорит, не съешь, я тебя сейчас за шиворот выйду.
Да. Либо вот такой пример был, когда родители, наоборот, активный образ жизни ведут, они занимаются спортом, у них там раздельное питание, ЗОЖ. Это уже отдельно тоже тема. Ребенок не ешь это вредно, это нельзя. И очень критично критикуют ребенка. Был такой случай, девочка прям не переносила критику отца. Он ее говорил прям открыто, ты толстая, ты давай худей. И она прям худела, не ела. Если поест, бежала к унитазу.
Ругает себя.
Да, да, ругала себя, бежала к унитазу. То есть у нее был такой очень интенсивный, яркий такой период. Она как-то, она обращалась к психотерапевту, лечилась, и сейчас у нее уже она перешла переходный период подростковый. Сейчас она вроде как выровняла то свое поведение, но знает, что склонна к такому.
Сколько вы с ней работали?
Ну, мы с ней работали года 3.
Сейчас а с папой уже... поработали? Мне кажется, нет, вот не
папа,
нужна
папа
семейная
не
психотерапия.
Папа-то не обращался, она сама там обратилась, где-то.
Ну, вы бы посоветовали, допустим, в ее конкретном случае бы посоветовали пройти семейную психотерапию, чтобы папа принимал свою дочь такую, какая она есть.
Папа в этом плане уже не пойдет к терапевту. Мы просто работали вот.
Нет, я понимаю, что, наверное, не
пойдет.
Вообще
надо?
А вообще
надо.
Хорошо бы.
Конечно, да. Потому что где в семье, там, знаете, вот есть какая-то определенная зависимость, там была наркотическая зависимость у мамы, у папы была такая там марихуана, то есть и у ребенок жил в таком депрессивном состоянии, еще критика отца.
Еще ею были недовольны.
И, соответственно, но у нее выработалась булимия, не выработалась, она такая болезнь развилась, да, которая очень сильно, вредили ее здоровью, физическому, психологическому, психическому здоровью. То есть это как побочное, дополнение. А основная эта проблема в семье – это вот зависимость родителей, которая, сформировала у нее такую зависимость.
А эту болезнь можно вылечить на всю жизнь? Или она может в будущем еще вернуться, повториться?
Я думаю, что это вылечить… Я верю в то, что можно вылечить, но понимать про то, что, допустим, человек должен знать себя, к чему он склонен, что это может проявляться. допустим, да, он может уже как-то осознавать себя
и контролировать сам себя.
Да, контролировать, потому что в любом случае у каждого из нас есть какие-то зависимости, эмоциональные, психологические, физиологические зависимости. Просто свою грань как-то четко понимать и чувствовать, где я могу себе там контролировать это, а где-то я не могу, тогда я иду уже осознанно к специалисту, и это будет нормально, осознанно здоровое взрослое решение, да? Но когда это подросток, он, соответственно, не контролирует, там уже должны родители
У меня обратиться. Вот волнует вопрос, все-таки это действительно такая девочковая болезнь или...
Нет, она проявляется у мальчиков. У меня есть одни знакомые, да, мама-психолог, и там мальчик, он был в 10 классе, он был очень полным, то есть там больше 90 килограмм, то есть мальчик задыхался.
Ну, то есть проблемы этом, были налицо, да, как
говорится? Да, да, очень полный, да. Так как мама психолог, она взялась за своего ребенка, он у нее ходил по разным кружкам, то есть он ходил на рисование, она давала его всякие, на всякие групповые работы, чтобы он общался с детьми, чтобы он не закрывался. И тут же она сама, как психолог, она посадила его на жесткую диету, делала все время ему какие-то там салатики, варила кашки, но что вот тут... Когда я наблюдала, когда мы с ней общались, всегда папа встревал и говорил: что ты опять со своими салатами, ты уже надоела, ты можешь дать нормальную еду ребенку?
То есть
да, он был
не
недоволен.
Давал терапии.
Да, и вот прошло несколько месяцев, да, наверное, с полгода, и однажды я увидела этого ребенка, то есть я не видела их долгое время. Мама сказала о том, что он пошел на взрослый балет, мальчик, и когда я его увидела, это было... Она так и сказала, он потерял половину себя, то есть ребенок похудел на 40 килограмм. Да, вот при помощи жесткой диеты, да, это вот ответственность мамы, жесткая диета, это вот выталкивание его в социализацию, да, чтобы ребенок не закрывался. Она достигла вот таких результатов, она вообще молодец, правда.
Ну, мама знала, что делала,
да,
а
мама
просто
знала, да,
домашним,
да,
каким-то,
да,
лучше это самим не экспериментировать.
Да, там мама-психолог, она была очень грамотная, по-видимому, она с кем-то еще консультировалась, она это делала самостоятельно, но она вывела своего ребенка, и на сейчас мальчик абсолютно другой, конечно, но она говорит ему о том, что ты должен все-таки смотреть за своим питанием, и там ребенок сам говорит о том, что я не хочу быть таким, как раньше, то есть он уже и сам держит диету, он, да, занимается спортом, катается с папой на велосипеде сейчас, ну, слава богу, там все хорошо.
То есть давайте тоже под итог подведем небольшой, то есть подростковая булимия – это расстройство пищевого поведения, развивающееся в силу трех факторов, да, биологических, психологических и социальных.
Генетическое еще, да, оно передается.
В случае, если заметили, что пищевое поведение подростка изменилось, в подавляющем большинстве расстройству предшествуют разнообразные диеты. Немедленно обращайтесь к врачу. И очень важно, чтобы это был квалифицированный подростковый врач-психиатр. Булимия подростков – психическое расстройство, в лечении которого действенной помощи не окажут, увы, ни диетологи, ни фитнес-тренеры.
Мы все, по сути, были 16-летними, 18-летними, да, и как-то переживали зависть к тем, кто был. У нас тогда не было Инстаграма, у нас были журналы Cool, помните, девочки, да, все красивые девочки, худенькие, да. Мы все им завидовали, вот этим 90-60-90, ну, многие. И, но у нас не было, вот, по крайней мере, среди моих знакомых, я никогда не слышала, что были какие-то отклонения, булимия, анорексия, дикое желание вот худеть до такого показателя. Почему? Что изменилось? Во-первых, в поколениях, да, хотя что тут период небольшой.
Вот я думаю, что все-таки здесь доступность, вот, доступность пищи. Раньше
то есть
не
фастфуд,
было,
да,
да, фастфуд, да, фастфуды, вот да. Раньше не было чипсов. Согласитесь, да, если мама там в духовке нажарит сухариков иногда, не больше, да. То есть на сейчас доступность продуктов. Да, я думаю, поэтому. Тревожное состояние. То есть раньше, если взять наше детство, не было соцсетей, мы не сидели там, да, и мы не заедали свою тревогу. Я думаю, поэтому.
Я думаю, да, что здесь сейчас темп жизни изменился очень сильно. Поток, бешеный поток информации, который сложно освоить даже взрослому человеку. А подростки, тем более своим пытливым умом, везде все узнают, увидят и узнают в первыми, что сейчас в мире модно и популярно, и стремятся к этому идеалу, хотят быть. Авторитет завоевывать, да? Девочки особенно хотят внешне как-то вот быть привлекательными там. стройными, то есть исследовать моде такой вот. Хотя я помню, мы тоже смотрели на журналы, завидовали тем стройным девочкам, пострадали, вздохнули и дальше, да, пошли.
У нас как-то этого вот не было.
А сейчас, видимо, вот то, что время и все это транслируется везде ради бизнеса, да, вот такого.
Мы уже поняли, что лечение, даже, да, наверное, лечение булимии, да, это все-таки комплекс какой-то мер. Вот объясните, какую именно проводят психологи с таким пациентом? То есть мало маме сказать: прекрати, хватит есть. Это какая-то более детальная работа. Вот на что она направлена, как долго идет коррекция, от чего зависит время проведения?
Ну, в первую очередь, если обращаются к психотерапевту, психиатру, там могут назначить какие-либо препараты.
Медикаментозные, да, потому что булимия, она всегда сопровождается депрессией. Всегда.
Там, то есть выравнивают.
Эмоциональный фон выработать.
Потом обязательно диетолог, который может разработать план питания, соответственно, индивидуально каждому подростку, да, вот по его росту, весу, там, да, его обмену веществ, обязательно там сдают анализы, потом обязательно эндокринолог должен обследовать ребенка, гастроэнтеролог, как Ирина сказала. А психолог уже работает на отношения, то есть мы лечим своим присутствием.
Отношения, сказать, да, мы должны там просматривать
те отношения,
там,
да,
где-то
которые,
искажения.
Где были нарушены та привязанность в раннем периоде, там смотреть. То есть как-то вот. То здесь, скорее всего, те отношения, мы формируем те отношения, вот, которые вот здесь сейчас формируются у нас в данный момент, ну, я имею в виду с пациентами, с клиентами, с детьми, чтобы, то есть. Про осознавание, больше понимания себя, своих чувств. Чаще всего же проблема в том, что они не чувствуют, не осознают свою тревогу, свои чувства, не могут ее контролировать. А здесь именно научиться там, принимать себя,
да,
осознавать
свое тело,
свое,
да, как
тело,
оно выглядит,
да, вот. Свои чувства. Здесь может применяться и разные направления, и арт-терапия через рисунок, и глинотерапия, и песочная терапия, те конфликты там какие-то постановочные, да, вот сценарии, которые травмированные, сценарии можно прорабатывать. Также телесно-ориентированная терапия, это может быть какие-то медитации, телесные практики, да, вот где мы тоже создаем ту атмосферу, обстановку, безопасность самое главное. То есть нужно создать безопасную атмосферу, а инструментов множество разных. Но это опять же как поддерживающее, дополнительное.
Ирина, что за искажения вы говорите?
Искажения в еде, да, то есть там, когда родители сами полные, мы уже об этом говорили, да, они много едят и повторяют дети, то есть вот это вот искажение воспитания, в питании.
То есть чтобы в семье тоже начали, да, более правильно питаться, чтобы ребенок на это смотрел.
Да, вот как Уляш говорила, если родители занимаются спортом и правильным питанием, то там и дети питаются так же, да? Либо взять другую семью, где родители постоянно едят, и там в час ночи они садятся, смотрят телевизор, там накрывают стол, но и дети рядом подсаживаются. То есть вот это вот искаженное воспитание, искаженное питание, и психологи работают над этим.
Я думаю, что здесь именно как раз-таки родители, которые придерживаются здорового питания, ЗОЖ, они чаще всего поддерживают.
Заметят, да?
Да. Нет, я имею в виду,
обязательно?
Наоборот.
Еще больше травмируют.
Да, могут травмировать. То есть, смотрите, например, если мама там бегает, она в марафонах участвует, питая, говорит, чипсы вредно, то вредно, это вредно ребенку, а ребенок, например, полненький, любит поесть там что-нибудь пожирнее, там, повкуснее, послаще. Ну, девочки.
Не веточку сельдерея, да?
Да, пример такой бывает. И все, и ребенок начинает, наоборот, еще сильнее тревожиться, и заедать, и чувство вины, и такой тупик получается, что перед мамой стыдно, чувство вины, неудобно, я плохая, там, бежит к унитазу, потом втайне опять кушает. Как раз-таки, наоборот, те ограничения, рамки, они могут вогнать и взрослых, и подростков в такую ситуацию, что вот, надо есть правильно, надо питаться правильно и придерживаться этого. Но на самом деле, это тоже, говорю, проблема.
Вот смотрите, а как быть, если, например, бабушка вот угощает булочками, пирожками, мама приходит, говорит, это нельзя, это вредно, и ребенок начинает говорить, мама, ты меня не любишь, а бабушка меня любит.
Ну, он так, наверное, да, будет воспринимать, вообще по идее?
Да, если запрет вот говорить, что нет.
Ну,
в общем, надо с бабушкой договориться. Я так понимаю, с бабушкой надо договориться на берегу, да? Тем более, если у ребенка проблемы.
Ну, я думаю, что прям полный запрет, наоборот, может тоже провоцировать агрессировать, еще больше заявлять. Ну, как-то давать меру, там, ты можешь по чуть-чуть этого покушать, как-то. Но при этом не только, только едой заменять, либо поощрять, либо наказывать едой, а дать что-то другое взамен в отношениях, это, ну...
Я тебя люблю, возьму.
А вообще вот чипсы, да? У вас же есть, вот у психологов рисуете такой круг, вот, значит, наши сферы жизни, еда там какая-то часть. Это какая часть нашей жизни вообще, по идее? Какая составляющая?
Это 70%, мне кажется. Мы сейчас все едим.
Нет, а вообще она должна занимать, вот на самом деле...
Не знаю, у всех индивидуально, видите, например, если кто-то рисует сферу жизни, круг, да, у кого-то там спорт, отдых, там семья, у кого-то вообще еды нету.
А, нет, некоторых...
Некоторых еды нету, например, А у некоторых, допустим,
на главном
я редко
месте.
Вижу там еда. Ну, на главном месте, ну, либо если у нас проблема, у него еда там, да. Но чаще всего, я не знаю, сколько процентов, опять же, кто-то, например, любит действительно посидеть, гурман, да, посидеть, пообщаться, там, покушать, для них что-то там, как бы, ну, это радость, общение, но не факт, что человек болеет этим, булимией, там, да, то есть это может быть... Большой процент, но не факт того, что...
Ну, дефицит любви точно испытывает, да?
Да,
все понятно.
Здесь не важно, говорю, сколько... Мы не можем рекомендовать, сколько процентов еды должно быть в твоей жизни, сколько процентов. Здесь может быть полностью все заполнено едой, но при этом ты, ну, как бы...
От человека зависит.
Человек может есть все и много, но при этом он нормальный.
Ну, то есть не страдать зависимостью, там, либо не париться по этому поводу.
У нас в семье, например, муж и дочка, они любят поесть всегда, вот... Через, скажем, там 3 часа вот покушайте, а мы с сыном, мы можем целый день пить чай или воду, и все. И вот, вот
а
такое,
как у нас сейчас чай? Аня, у нас чай, мы только говорим чай, да? А к чаю мы нарезаем колбаску, там мяско, да, казы, каких-нибудь там что-то печеное, баурсаки, да, и говорим... А что ты сегодня ел? Я чай попил, да?
Да, лучше ничего. Ну что ж, коллеги, пожалуй, закончим. Подростки подвержены влиянию средств массовой информации, мнению окружающих. Позиционирование худого тела как привлекательного нередко нарушает самооценку детей и вызывает у них расстройство пищевого поведения. Обязанность родителей – научить подростка воспринимать свое тело позитивно и критически относиться к модной худобе. С вами сегодня были профессиональные психологи Ирина Бархатова и Куляш Сейдалиева, журналисты Марина Низовкина, Анна Цурганова и я, Ирина Абрамова. До новых интересных встреч!
Пока-пока!
Всем пока!
До свидания!
Это был подкаст от портала Вера.кз. Подписывайтесь на наш канал, а также аккаунты в соцсетях. Задавайте вопросы психологам в комментариях и обязательно получите ответ. Слушайте и смотрите выпуски с участием квалифицированных психологов, и вы сможете по-новому взглянуть на свою семью и обязательно найдете общий язык со своими взрослеющими детьми.